Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация.
Что будет?
Доброе утро, страна! В эфире «Комсомольской правды». Что будет? Я Игорь Виттель, и со мной сегодня нет ни Панкин. Панкин у нас в Белгороде. Надеюсь, что он у нас сегодня в эфире появится. Ну и если будет возможность связи, может и не появится. Но тогда вернется и все расскажет. А со мной в студии Никита Данюк.
Доброе утро, уважаемые слушатели и... зрители радио «Комсомольская правда». Всегда вот с большим уважением относился к людям, которые смотрят наши трансляции, но при этом никогда этого не понимал, поэтому вам отдельный респект.
Ну, кстати, уже пишут, если сегодня Виталий не будет в студии, напишу жалобу в «Спортлото». Не пишите, мы с Никитой здесь. Напоминаю, что смотреть нас можно, раз уж Никита заговорил, пока еще на Ютьюбе, канал теперь называется «Нео Панкин», вот там вот идет трансляция, там же оставляйте лайки, кто посмелее дизлайки, пишите комментарии, мы их во всех больших перерывах, то есть каждые полчаса будем читать и, возможно, будем отвечать. И, ну, как всегда, и Рутюб, и ВКонтактике, и вообще везде мы присутствуем, а те, кто, как говорит товарищ Панкин, любит ушами, те, пожалуйте, на подкаст, еще вот подкаст.ру. Ну, естественно, слушайте радио «Комсомольская правда», и самое главное, значит, все ссылки либо у меня в канале, телеграм-канал «Виталий Реальность», либо в канале Панкина, он называется «Панкин», в канале
«Метаметрика».
«Метаметрика» у Никиты Данюка, ну и самое главное, естественно, телеграм-канал «Радио «Комсомольская правда». Вроде все мы вам сказали из таких обязательных слов. Начинаем, маэстро, урежьте отбивочку.
Что будет?
Ну что будет? Слушай, ты, кстати, к футболу как?
Очень хорошо. В детстве мечтал стать футболистом. У меня есть фотография, где я в футболке Тихонова, где мне лет 9, наверное, Андрея Тихонова.
Ну, здорово. Ну, у нас была грустная новость вот в среду, когда я был в студии.
Абсолютно.
Огромная потеря Василия Утки, но сегодня у нас радостная новость. Наши футболисты, непонятно с чего, я даже не хотел матч включать, чтобы не расстраиваться. И вообще я там ставочку закатил, что, дескать, это об забьют и будет ничья. Думал, опять уныло покатают мячик, но неожиданно наши... Нет бы какую-нибудь вот команду такую из врагов народа.
Братьев наших.
Да, братьев наших, сербов, закатали 4-0, что очень странно абсолютно. Ну вот я не знаю, с чем это связано, но в любом случае всех любителей футбола и патриотов поздравляю. Братушки наши, вы не расстраивайтесь, на вас вся надежда. Вы теперь вместо нас на международных соревнованиях выступаете.
А ты смотрел, какие заряды были на стадионе?
Да, конечно.
Это здорово, потому что вот это единение, вот эти кричалки, да, русские, сербы, братья навек, есть еще и политические кричалки, которые касаются в том числе Косово. Это, правда, очень важно. На минуточку, кстати, Сербская Федерация Футбола испытывала огромное давление в контексте проведения товарищеского матча. Мы все прекрасно знаем, что вот эти функционеры футбольные, они как бы глобальные, но по факту западные, делают все для того, чтобы та самая изоляция российского футбола продолжалась.
Ты знаешь, я, честно говоря, читаю последние новости там по поводу Олимпийских игр, например. Думаю, слушай, какие же мелочные сволочи. Вот какие же карлики абсолютно. Не пустят российских спортсменов даже ни под каким флагом на Олимпиаду на открытие, но они могут индивидуально наблюдать типа с трибун. Слушай, ну... У меня, к сожалению, цензурных слов нету, поэтому я просто промолчу. Вот эти спортивные функционерства превратились в сведение политических счетов. Но дело не в этом, значит. У нас еще есть интересная новость. Вот я не знаю, как к ней относиться. Я Калагриева не люблю. И он теперь, как это, знаешь, писал, новый Гоголь явился, да, помнишь историю? Белинский, по-моему, скакал, я сейчас уже не помню, прочитав чью рукопись, скакал, новый Гоголь явился. Вот у нас, по-моему, явился новый Панин-иноагент, да, наверное, иноагент. Иноагент Андрей Панин, значит, Калагриеву устроил дебош в Новосибирске и получил 7 суток ареста. Так вот вопрос... А вот приходишь на голую вечеринку с носком на причинном месте, получаешь 15 суток, а тут устраиваешь черт что, нападаешь на бармена и получаешь всего 7. Это какие-то политические решения, как ты думаешь? И вообще, почему у нас так распоясались звезды? Кто стулом футболисты дерутся? Кто вообще с собачками безобразничает? Ну, ужас же какой-то. Может, их всех как-то приструнить?
Я в этом смысле сторонник такой достаточно жесткой теории. У нее есть большое количество критиков под названием «Zero Tolerance». В отношении представителей власти, культуры, богемы, мельпомены и так далее. Объясню почему. Абсолютно объективно, что и так пропасть между людьми, обычными людьми, народом и вот условно элитой или элиткой, она огромная. И еще больше справедливые негодования вызывают ситуации, когда вот представители этой элитки, разные, опять же, из разных сфер, действительно выходят сухими из воды из ситуации, где другие люди, простите бы, на 7 суток не уехали. Я считаю, что Кологривый актер талантливый. Это, я, может быть, не разбираюсь в этом, но сам факт того, что человек крайне узнаваемый, который сейчас находится на хайпе, позволяет себе такие вещи, мне кажется, что государство в этом смысле... Знаете, есть такое, такой институт показательных разбирательств, да, показательных судебных решений. Да, вот в данном случае, мне кажется, было бы здорово, и, кстати, для Кологривого, мне кажется, тоже достаточно полезно, пройти через вот эту историю, через показательное разбирательство, где не только 7 суток. Он, на самом деле, с точки зрения обратной связи, он вышел, извинился, сказал, что он исправится, что действительно он там сильно устал и так далее. Я сейчас не буду ставить под сомнение искренность его слов, хотя актер, он, конечно, блестящий, и, опять же, заподозрить его в неискренности сложно, но...
Мне кажется, твоя молодость, ни в коем случае не хочу тебя...
Его Никита Сергеевич зовут просто. Я не могу, я тоже Никита Сергеевич. Вот, он тоже такой импульсивный.
Еще Хрущева тогда начни боготворить. Понимаешь,
ну, дорогой... Режиссер Михалков мне нравится.
А, еще и Никита Сергеевич
Старые
Михалков.
Старые фильмы классные.
Да, безусловно. Но не все Никиты Сергеевичи одинаково полезны. Это раз. Во-вторых, в силу твоей молодости ни в коем случае не хочу тебя обидеть. Ты, видимо, не видел, что такое по-настоящему выдающиеся актеры. Ну, послушай. Знаешь, мой любимый Мэрилин Мэнсон говорил, все беды от того, что люди слушают рок-музыкантов. Таких вот, например, муфлонов, как я, он, правда, сказал другое слово. Я не очень понимаю, ну, я понимаю, когда ты говоришь о политической элитке, да, когда люди с трибуны призывают, например, там, отменять секс-вечеринки, голые вечеринки.
А сами говорят, при этом, время как сейчас, говорится...
А сами в обе ноздри, да-да-да. И еще бы и при этом в таких клубах появляются, что волосы бы у меня выпали, ежели были.
Правда, сейчас говорят, что такие клубы запретили в нашей стране после закона о признании ЛГБТ экстремистской организации.
При этом вечеринки продолжаются.
Здесь не в курсе, честно могу сказать.
Поверь мне.
Окей.
Так вот, я тебе хочу сказать другое. Ты вот мерить просто обычных актеров и политическую элиту, это, по-моему, разные вещи. Как и слушать актеров. Вообще мы все время возмущаемся. А, это сказало что-то против России. А этот молодец, он сказал за Россию. Послушай, ну обезьяны, актер — это обезьяна Бога, как было уже давно сказано. Пустая голова — лучший резонатор, как говорят о певцах. Да вот почему мы с них требуем больше? Да, хулиганство, да, вот я с тобой полностью согласен. Но почему должны приставить каждому, значит, человеку, который появляется на экране или в радиоэфире, с нас с тобой тогда тоже больше спрос?
Да, я думаю, да. Вообще,
серьезно.
Вообще публичное пространство, вот ты говорил же о том, что сделал ставочку, да, на футбольный матч.
Это не значит, что я сделаю это в букмекерской конторе.
Я в целом
внутри
говорю,
себя
да,
сделаю.
Я в целом говорю, ну. Что в институте ставок есть такое понятие, как коэффициент.
Конечно.
Так вот, публичное пространство, человек, который вещает на аудиторию, который имеет большое количество подписчиков в социальных сетях, который, хотим мы этого или нет, но нужно признать, является
лидером
общественных мнений. Это правда. Он должен осознавать ответственность. И в этом смысле коэффициент 2, 3, 4, а иногда и 10. Именно поэтому я сейчас говорю про Кологривого не в контексте нарушения обычного человека, а
давай
ты должен
тогда
за собой следить.
А давай тогда коэффициент к 40 добавим. То есть если человек, у которого есть там 10 тысяч подписчиков, совершает правонарушение какое-нибудь, его отправляют за решетку, может быть, там на 15 суток, то в его случае там срабатывает коэффициент 1,2. да, и тогда его отправляют там не на 15, а на 17. Вот лидеры мнений с миллионами подписчиков, сразу десяточку коэффициенту, сразу 150 дней за решетку. К политическим деятелям то же самое. Занимаешь ты там пост заместителя мэра, что-нибудь сделал, взял взятку, как мы постоянно об этом слышим, вот тебе к сроку мэрский коэффициент. Только не обратный.
Вот в отношении чиновников классная история.
Правда, только можно... не обратный. Когда выясняется, что чувак наворовал несколько миллиардов и сел условно, да, а простой человек, может быть, за нехорошее, там, может быть... действительно он был неправ, там ценники меняя с точки и призывая с какими-то антивоенными лозунгами и получил срок. Ну, а вот гораздо больше, чем мэр, укравший миллиарды или заммэра. Ну вот давай тогда.
А вот здесь, Игорь, вопрос даже, знаешь, не к законам, а к судьям и к судам, которые выносят действительно решения, где, например, есть аналогичные дела. Один уезжает на 15-20 лет, а второй условно там выходит через 4 года, ну полностью, да. В этом смысле есть мнение, что дело не в конкретном правиле, а в том, что у нас суды работают по-разному. В регионах они работают по одному принципу, в Москве по-другому, и, ну, объективно, опять же, не дай бог столкнуться с судебной системой, я очень надеюсь, что она работает правильно и так далее, но есть мнение, что вот такие прецеденты как раз связаны с тем, что единого алгоритма, о котором ты говоришь, его просто нет.
После выпуска новостей и рекламы мы с тобой продолжим этот зажигательный спор, у нас еще полно тем.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет?
Ну что ж, дорогие друзья, возвращаемся в студию. Я Игорь Виттель, Никита Данюк. Тут нас спрашивают, естественно, спрашивают Панкина, куда выслали на этот раз? Неужели в Белгород? Ну, никто его не высылал. Панкин добровольно отправился в Белгород, чтобы посмотреть своими глазами, что там происходит.
Игорь, я прошу прощения, здесь классный комментарий. Прокуратура оспорит мягкое наказание в виде 7 суток ареста Калагривому. Ведущих услышали. Это вот обратная связь от наших зрителей.
Утром в газете, вечером в куплете.
Даже быстрее.
Ты понимаешь, прокурор сейчас включил нас, послушал, сказал, ну что это там? Пацаны дело говорят, надо бы сейчас с Калагривым. Так вот, Иван в Белгороде. Ивана никто не высылал, и попрошу этих слов по отношению к Ивану не применять. И Иван, возможно, появится в конце нашего эфира по телефону. Ну, не знаю, может появится, может нет, зависит от того, там в Белгороде, конечно же, проблемы со связью. А мы обсуждаем, бог с ним, с Калагривым. Мы свою точку зрения обозначили, тебя обвинили в том, что ты комсомолец с горящими глазами, а в общем ничего плохого в этом нет. Да, комсомолец, да, с горящими глазами, да, радио «Комсомольская правда».
Ну, кстати, вот Институт общественного порицания, по-моему, классная штука была.
ООП.
Да? Да.
Как организация освобождения Палестины, только ООП.
Хороший
организация
пример.
Общественного
порицания. Хороший пример.
Никита, я против таких вещей, да? Я против групповой травли и так далее.
Она уже происходит, Игорь. Ну вот я со всем уважением и к нашим зрителям и так далее, вот эта история про институт отмены, она уже происходит. Она происходит благодаря комментариям в социальных сетях, благодаря подключению там журналистов.
Это очень плохо, потому что институт такой, мы можем на примере Запада посмотреть, как к чему приводит институт отмены. Потому что да, он возник с благими целями, да, люди изначально вот это вот движение МИТУ осмелились сказать, что да, меня вот пытался изнасиловать там условный Трамп или Кевин Спейси, а потом это привело к тому, что посмотрели на это девушки, почесали голову и сказали, слушай, какая клевая идея. Да пусть там Трамп меня даже и не хватал, но я же с него сейчас могу денег получить. Поэтому пойду расскажу, что хватал. Вот Трамп сейчас судорожно ищет полмиллиарда долларов, чтобы там по гражданскому иску ответить. Я уж сейчас не помню, за что его в результате с него получили. За то, что хватал, за то, что не хватал, за то, что мог схватить, но не схватил. Поэтому, Никит, ну правда, плохая
это. Хорошо, у меня вопрос. А что тогда лучше? Человек уезжает, например, не дай бог. Я, как любой русский человек, никому не желаю там оказаться в местах не столь отдаленных. Что лучше? Пройти вот этот институт порицания и при этом иметь возможность доказать, что ты услышал эту обратную связь от народа и справился, либо действительно по жесткому сценарию, не дай бог, куда-нибудь уехать, получить уголовку?
Когда в Киеве, господи, в Киеве, типа мне на язык, да, господи, в Питере, некто Кенигсер убил Урицкого, Моисея Урицкого, руководителя Петроградской ЧК, и об этом рассказали Мандельштаму, Мандельштам сказал, этого-то кто судьей поставил? Вот это вот общество порицания, это кто будет? Ты почитай комменты у нас в чатике, и ты поймешь, что они готовы распять любого. Вот просто не зная, что произошло, ни как произошло, ни что это было. Я ни в коем случае не оправдываю Кологрива. По мне он, опять-таки, я сегодня в эфире не матерюсь, очень внимательно за этим слежу, хотя очень злой. Ну, вот это вот муфлон, он для меня никто. И для этого есть закон. Просто почему 7 суток тогда? Пусть закон будет равен ко всем. Совершил человек общественное поступок, который заслуживает административного наказания. Ну, пусть получает. А вот это вот общественное порицание, шпаги на головой, как декабристам ломать будем. Так кто будет ломать-то? И декабристов у нас уже давно нет. Все, не хочу на эту тему. Давай поговорим о том, что Европейский Союз решил пересмотреть союзный договор. Не союзный договор, наш союзный договор, а их союзный договор ради помощи Украине. Потому что есть там такая 41-я, по-моему, статья, что нельзя использовать общий бюджет на финансирование военных нужд. Что они благополучно нарушали, потому что делали это все через некие внебюджетные фонды.
Фонд мира, причем, самое интересное, то есть вот это лицемерие заключается в том, что деньги на оружие,
мы
на летальное оружие,
да,
выделялись из фонда мира.
Да, циничненько получается. Ну, слушай, ты посмотри, кто получал Нобелевские премии мира. У тебя тоже возникнут некоторые вопросики. Это вообще не цинизм ли? А поэтому давай так. Сейчас ходят все время слухи о том, что, значит, то введут войска, то не введут войска, то Боррель говорит, не-не-не, мы лучше тут в эти джунгли не полезем. Помнишь, да, он говорил, что мы тут цветущий сад, а все вокруг джунгля. А вот Макрон говорит, войдем, а вот войдем, но мы там воевать не будем, мы будем обучать. Ай нет, мы уже там обучаем, ай нет, у нас уже столько погибло наших советников на Украине. В общем, получается какая-то неразбериха. Вопрос стоит простой. Мы будем снимать кино или мы не будем снимать кино? Мы воспринимаем солдат НАТО в Украине как казус белли или не воспринимаем? Вот, отвечай.
Мы не воспринимаем солдат на Украине как казус белли. Я сейчас не свою оценку даю, а с точки зрения, пытаюсь объяснить логику, собственно, нашего государства и руководства. Это история про противостояние с НАТО и Запада на какой-то третьей нейтральной территории. Я вспоминаю корейский конфликт, я вспоминаю войну во Вьетнаме. Много горячих точек во времена, собственно, холодной войны, где так или иначе опосредованно через прокси Советский Союз, Соединенные Штаты Америки помогали одним и другим. Были наши инструкторы, как мы знаем, и в Африке, и в Азии,
и
в Никарагуа. Что, кстати, говорит о том, что полезный был опыт, практика была достаточно эффективная. Давайте как можно скорее взаимодействовать с всевозможными силами. Кстати, может быть, мы в следующей части об этом поговорим, но вскользь хочу сказать, договорились же с хуситами, да, Китай.
Да, США, что со мной сегодня происходит? Питер с Киевом путаю. Китай с США. Да, Китай и Россия договорились с куситами, что наши корабли и торговые...
Будут пропускать нормально.
Торговые судна трогать не будут.
И в этом смысле, ну, вот по этой логике, нахождение французского контингента, неважно, наемники это, либо непосредственно на две недели или там на два месяца отставные военные, не является казус белли. Другое дело, что на уровне, опять же, и руководства, и реакции наших бойцов, я, по крайней мере, это видел сквозь призму наших военкоров, заслуженных людей, которых я лично уважаю. Ребята говорят, мы ждем, когда там появятся французские контингенты, как бы странно это ни звучало, потому что они будут целью номер один, потому что каждый уважающий себя подразделение, бригада, будут пытаться сделать так, чтобы их затрофеить, ну, вы понимаете, в каком смысле этого слова, да?
Голову принести.
Ну, по-разному. И в этом плане мне кажется, что даже вот такие эмоциональные заявления та сторона услышала, потому что Макрон опять начинает откатывать. Он опять заявил то об отправке, то уже, может быть, Украина в скором времени падет, и смысла туда отправлять никого нет, они боятся. То, что...
Секундочку, извини, Никита, я тебя перебью. А вот то, что из ЗРК Патриот сбивается самолет ИЛ с украинскими пленными на борту, Или из западного оружия обстреливаются наши города, старые наши города. Потому что с ними там можно по-разному разговаривать. Они же, когда говорят, зачем же вы там по Донецку, они говорят, ну, это типа территория Украины. Но тут-то не поспоришь, Белгород — исконная российская территория. Как, впрочем, и Донецк. Но с точки зрения там, законов, да, Белгород — исконная российская территория. По нему лупят из западного оружия. Белгородскую область, границу, переходят люди из ДРГ всяких. Румыны, говорят, вот сейчас переходили. То есть солдаты НАТО таки вообще находятся на территории России. А это, оказывается, не казус белли. Расскажи-ка мне.
Нет, это не казус белли, к сожалению, это как раз ловушка, в которую попала наша страна. Я потому что вспоминаю начало специальной военной операции, когда даже боялись, например, европейские лидеры подумать о том, чтобы отправить танки, отправить артиллерию.
Сейчас окошко Авертона, они
сами
говорят.
Да, это история, когда ты варишь лягушку на медленном огне. Я не знаю, почему принята именно стратегия говорить о том, что мы будем отвечать на эти вещи пропорционально, как-то симметрично. На мой взгляд, этого не происходит, потому что вовлечение Запада все больше и больше. Красные линии, про которые периодически говорил МИД, слава богу, сейчас меньше начали говорить, потому что меня, например, это очень сильно раздражало на эмоциональном в смысле слова, вот, они действительно все перечеркнуты, о них забыли, и складывается впечатление, что нас действительно воспринимают не как сторону, которая вот один раз предупредила, а потом жахнула. Вот эти постоянные последние...
Так, может, наконец жахнуть?
Последние уже? Китайские предупреждения, они уже перестали работать.
Правильно, так теперь надо сделать так. Значит, смотри, французы сейчас писали, буквально вчера, по-моему, читал, о том, что мы не считаем, что русские в ответ ни на какие наши действия совершили. Как бы они нас не пугали, типа мы продолжим то, что продолжим.
Показательно.
Да, показательно будем наращивать свое присутствие. А тебе не кажется, что это уже такая, как говорят в Израиле, хуцпа, высшая степень наглости? Вот с этим надо кончать. Более того, ждут, когда появятся. Так там есть наемники все. Польские, румынские, английские, французские. Любой компот. Пожалуйста, вперед. И до сих пор это не считается красной линией. Ну, может, я что-то не понимаю. Нет, главнокомандующему, конечно, вернее. Тут я спорить не буду. Он не считает нужным, а мы с тобой вот считаем, имеем право об этом заявить. Ну, я, по крайней мере, считаю, что нужно как-то уже приостановить их пыл, иначе так не произойдет.
Ну вот Иван расскажет, в том числе, я думаю, обратную связь о жителей Белгорода.
Да,
ну а как
это
по-другому эмоционально воспринимать?
Давай после большого перерыва, а пока в перерыве сейчас мы пообщаемся с нашими гостями, особенно пусть они пообщаются с тобой, ты давно не разговаривал с ними, и вернемся через пару минут в студию. Не переключайтесь.
Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет?
Ну что ж, дорогие друзья, в студии мы возвращаемся. Надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы. Напоминаю, что будет на волнах «Комсомольской правды». Никита Данюк и я, Игорь Виттель. Глядим, так сказать, в будущее. А с нами вместе туда заглядывает наш дорогой гость, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrussia.ru Дмитрий Корнев. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Дмитрий, ну вот хотелось бы поговорить о постоянных. Одни собирают свои войска на Украину отправлять или советников, другие, наоборот, кричат, ни в коем случае, погибать не будем. А скажите, вот на самом деле какой может быть расклад? Кто может и что может отправить на Украину, и как это повлияет на расклад сил?
Ну, смотрите, начнем, наверное, с того, что с огромной вероятностью уже сейчас на территории Украины есть военнослужащие других стран. Это обслуживание техники, это ремонт, это применение техники высокотехнологичной, ну, в частности, крылатых ракет, например, воздушного базирования. Почти наверняка есть специалисты, скажем так, спецслужбы разведок. Ну, возможно, они не относятся к министерствам обороны соответствующих стран, но, тем не менее, почти наверняка кадровые вот, военные присутствуют такого рода. Коммуникации, ну, то есть обеспечение связи, обеспечение получения разведывательными структурами ВСУ информации из западных разведывательных источников. Координация этих действий, ну, скорее всего, также есть специалисты, которые работают на месте, на местах. Ну и это сейчас происходит уже. Кроме этого, ну, собственно, нельзя исключить того, что представители сил специальных операций, ну, совершают командировки в Украину для обмена опытом, для получения опыта, для того, чтобы координировать действия учеников своих из рядов ВСУ. Ну, то есть это инструкторы, по сути, и, собственно, ну, вероятно, и кадровые консультанты и помощники руководителей, ну, тех или иных подразделений. Это сейчас. А что может быть в дальнейшем? Ну, по крайней мере, если мы проанализируем те заявления, которые прозвучали в последнее время, особенно, ну, тут особо отметились французы, то есть Макрон. Прозвучало то, что есть большая вероятность того, что там появятся военнослужащие, которые будут обеспечивать логистику. Ну, собственно, логично. Франция имеет достаточно серьезные планы на 2024 год по поставке вооружений и военной техники в Украине. Обеспечивать это все, ну, кто-то должен. То есть с военной техникой нельзя работать, ну, скажем так, простым каким-то грузчиком. То есть это должны быть специалисты. Разбирать даже технику, там, ну, не знаю, там, она приехала по частям, ее надо собрать, запустить, проверить, передать заказчику, то бишь ВСУ. Ну, это должны делать профессионалы, специалисты. И проще делать это, видимо, на местах, вполне вероятно. Ну, а говорить о том, что там появятся, допустим, кадровые воинские части, мотострелковые или там танковые, еще какие-то. Если мы не говорим просто о наемниках, которые и сейчас могут быть, ну, то есть и самолетами, и танками, и другой сложной техникой, в принципе, уже сейчас могут управлять иностранные военнослужащие, которые, ну, допустим, временно разорвали контракт со своей родной страной и заключили контракт с ВСУ. Ну, собственно, технически это возможно, и, ну, как бы в мировой практике это распространенное явление. А вот если мы говорим именно о кадровых воинских частях, которые где-то на каких-то территориях Украины заменят собой, ну, например, войска территориальной обороны напротив Белоруссии, или пограничную службу там в западных областях Украины. Вот такие планы, они как бы звучат, но они пока, положим, звучат из неофициальных источников.
Вот все, что вы перечислили, все, что есть на данный момент, не будем сейчас говорить о планах, все это в совокупности не является казус белли?
Ну, смотрите, на нашей территории тоже есть, скажем так, военнослужащие других стран, и это не является казус белли. То есть, ну, смотрите, страна имеет право нанять, собственно, кого угодно и как угодно. Скорее всего, они это именно так и оформляют. Появление военнослужащих других стран на территории Украины, смотрите, казус белли — это вопрос, ну, такой очень-очень скользкий, а то, что это законная военная цель для вооруженных сил Российской Федерации, ну, вот это вопросов не вызывает никаких.
И это законное военное поражение этих законных военных целей не вызовет со стороны наших зарубежных, так сказать, партнеров реакцию, что вы нанесли удар по нашим войскам, и теперь
мы... Смотрите, нет, разговоров на эту тему может быть очень много. То есть, конечно, они будут говорить, как там русские нанесли удар по батальону. Допустим, там есть батальон где-то, ну там, не знаю, там иностранного легиона французского. Русские нанесли удар, но если легион вводит свой батальон на территорию Украины, ну, наверное, они должны понимать это. То есть, скорее всего, официально, ну, может быть высказано сожаление с той стороны, если вот такой батальон будет уничтожен. Ну, возможно, будут какие-то политические ноты, но даже с точки зрения международного права в этом нет каких-то, ну, нарушений с нашей стороны. Если не будут предприняты какие-то дипломатические шаги. Например, Организация Объединенных Наций примет решение о том, что там вот такие-то области Украины переходят под мандат ООН, допустим, тогда будет немножко другая ситуация. Там появятся международные миротворцы, допустим, или как-то еще их можно называть. Вот нанесение ударов по ним – это уже будет вступление нас в конфликт с международным сообществом. Но для этого международное сообщество должно предпринять такие шаги. Одного решения и желания Украины или, допустим, Франции здесь категорически недостаточно.
Ну и такой важный момент. Не может быть ни одного решения ООН, в частности Совета Безопасности ООН, без, собственно, голоса России. Поэтому невозможно представить себе ситуацию, когда вот взяли, собрались внутри ООН и решили, что какие-то области становятся подмандатны. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все-таки французский президент официально заявляет о том, что он отправляет туда свои войска, там, инструкторов, людей, которые обеспечивают технику, неважно. В этом случае, как вы считаете, есть ли вероятность, что наши, я не могу сказать союзники напрямую, но партнеры, например, в лице Северной Кореи или Ирана, не будут тоже ограничиваться поставками вооружений, помощи в боеприпасах, а, например, какой-нибудь контингент отправят, и будет ли нам в таком случае это полезно?
А нужны ли они нам здесь?
Да. Конечно, это вопрос тоже важный.
Здесь, смотрите, собственно, для такого рода действий сейчас нет никаких преград. То есть, нету никаких международных каких-то ограничений. С Северной Кореей есть проблема, да. Она вся под санкциями, и любое взаимодействие на военном уровне с Северной Кореей, является нарушением международных санкций. Но если мы на это закроем глаза, либо просто скажем, ладно. Мы нарушили эти международные санкции. Нам, в общем-то, терять нечего в данный момент с точки зрения дополнительных каких-то международных санкций. Это раз. То есть нет ограничений каких-то технических, если есть в этом военная необходимость, если в этом есть взаимный интерес наших партнеров и нас. Появление, по крайней мере, советников, мы же можем понимать, да, что это могут быть, это не кадровые военные, это советники. Они занимаются сбором сведений о погодных условиях в Поволжье и на Днепре, например. Тут вариантов-то очень много, так что преград я не вижу.
Вот у нас, уважаемые зрители и слушатели, хороший вопрос задают по поводу того, что многие страны, которые входят в НАТО, они заключили с Украиной двусторонние соглашения, так называемые гарантии безопасности. Да, если внимательно почитать это филькинограмоту, но тем не менее, согласно этим документам, действительно, военно-техническое сотрудничество, условно проведение учений и в принципе, даже нахождение войск на территории Украины, оно вполне возможно. Конвертируется ли, например, этот договор в случае, если мы ударим по дислокации наших врагов, например, французов или еще кого-то?
Так мы уже наносим постоянные удары.
Пока еще официально в рамках этих соглашений контингентов французов, британцев, кто там еще заключил эти соглашения о гарантиях безопасности, их нет. Так вот, конвертируется ли это, тоже хочется у эксперта спросить, в то, что они собирают в таком случае саммит НАТО, заседание, рассматривают эти удары как удары по НАТО, включается пятая статья пресловутая, в общем-то конфликт выходит на новую фазу. Вам слово.
Смотрите, понятно, что мы тут, скажем так, выстраиваем гипотезы, мы не знаем, как среагирует НАТО на самом деле, в случае, если такое произойдет, потому что, к нашему счастью или радости, в НАТО нету какой-то единой монолитной позиции, как, собственно, и в США на данный момент. И, безусловно, наша дипломатия это будет использовать, и использует уже, я надеюсь. С точки зрения такой в лоб, уничтожение каких-либо воинских формирований и какой-либо военной техники на территории Украины не имеет никакого отношения к блоку НАТО. Украина не входит в блок НАТО. Оказались там натовские военные по каким-то причинам. Это проблемы этих самых натовских военных и Украины. Украина не смогла обеспечить безопасность командированных туда военнослужащих. Все. При чем тут НАТО?
Ответ мне не нравится, нельзя действительно не согласиться отчасти, потому что и ты говорил. А в Вьетнамской войне, или в Корейской все тоже. Спасибо. Дмитрий Корнев был с нами на связи, независимый военный эксперт.
«Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет?
Ну что ж, возвращаемся в студию. Никита Данюк и я, Игорь Виттель. Что будет на волнах «Комсомольской правды». А с нами на связи крымский блогер, общественник, предприниматель, журналист Александр Горный. Мой добрый приятель и хозяин великой собаки Мушка. Саш, к нам в связь выходишь.
Ну, конечно, вот она.
Вот, замечательная собака Мушка. Так вот, скажи, Саш, чем тебя позвали-то? В общем, легко догадаться. 10 лет, как Крым вернулся в родную гавань. Однако, как бы не отрицая все прекрасные последствия, которые наступили от возвращения Крыма в родную гавань, возникают уже и вопросы, которые, в общем-то, возникают по всей России на местах в отношении с региональными чиновниками и с тем, что, в общем, они делают на местах. И вопросов к ним много, в том числе и вопросы к Крыму. Ну, во-первых, скажи, как там 10 лет отметили? Действительно, там происходили какие-то приятные события?
Ну, конечно, в Крыму это событие отмечается всегда очень широко и торжественно. В этом году я уехал оттуда, правда, 14 числа. Хотя уже торжества, конечно, начинались, различные мероприятия. Чиновники в Крыму очень любят все эти торжественные мероприятия, не только по случаю Крымской весны. Вот. И, ну, скажу так, что, конечно, для меня 10 лет – это очень большая и важная дата, и не только для меня. Крым вернулся домой. Вы знаете, как я скажу, может, банальную такую фразу, которая кому-то понравится, кому-то нет, но я до гробовой доски буду благодарен Путину и за то, что он осуществил мою мечту. Мечту моего отца, моей матери. То, что Крым вернулся в Россию. И я живу там сейчас уже постоянно, фактически 10 лет. Потому что для меня это не просто крымская какая-то весна. Это точка, которая изменила мою личную жизнь. Я уехал туда жить, я там живу. Вот сейчас я, правда, приехал на несколько недель в Москву. И через несколько недель я обратно уеду в Крым и буду...
Саш, это все понятно. Никто же не спорит, что для нас, для всех возвращение Крыма – это прекрасная история. Но ты, как... В общем, ты продолжаешь воевать с региональными чиновниками. И,
это правда.
И продолжаешь это воевать правда. Очень, на мой взгляд, люто и обоснованно. Потому что то, что происходит с прекрасным и очень любимым Коктебелем, например... Это чудовищно. Я тут вот перед выборами общался тоже с региональными вашими товарищами, поднял эту тему. Они как-то очень болезненно реагируют. По-моему, ты там им как-то уже насолил совсем. Что происходит? Объясни мне. За что воюем?
За что воюем? Надо понимать, что за 10 лет бюджет Крыма на 3/4 состоит из дотаций федерального центра. То есть федеральный центр уделяет максимум внимания. А вот то, что на местах происходит, это, конечно, кадровая чехарда, это очень слабый кадровый состав. И, например, вот если взять Феодосию, там уже, я не помню, или 7, или 8 мэров поменялось за вот эти 10 лет. И я думаю, что в ближайшее время еще один мэр поменяется. Там, да? И в такой кадровой чехарде, ну о каких системных качественных решениях можно говорить? И это не только Феодосии, хотя есть очень приятные исключения. Допустим, в Ялте у меня никаких претензий к Евгении Павленко, это мэр Ялты, претензий никаких нет. Там действительно идет довольно-таки системная хорошая работа.
А системная хорошая работа – это что? Вот для меня
системная хорошая работа, я вам объясню, что, допустим, когда я приезжаю в Москву и иду в поликлинику, у меня нету никаких проблем. Некоторые говорят, что Москва просто жирная, богатая, здесь деньги девать некуда. А я скажу, что это не так. Просто чиновники, которые работают в Москве по вопросам медицины, подошли к этому вопросу более системно. Когда я прихожу вот с какими-то своими проблемами, и я, кстати, приезжаю в Москву, сейчас я в Москве именно по медицинским проблемам, потому что я не могу их решить в Крыму. Крым, как был фактически 10 лет назад, отстал в медицинском плане, таким и остался. К сожалению, огромнейшему. И это не только в медицине, это практически во всех сферах. Вот про Коктебель. Давайте поговорим о Крыме вообще как о туристической мекке, когда-то бывшей, ну, в принципе, сейчас пока еще остающейся. Крым – это прекрасное место для летнего отдыха, но если посмотреть системно, вот что произошло в крымском туризме за эти 10 лет? Логотипа до сих пор не существует, нет объективной статистики. Крым не стал всесезонным за эти 10 лет, несмотря на то, что федеральный центр просто вложил колоссальнейшие средства в качество инфраструктуру. Это и трасса Таврида, и Крымский мост, это и аэропорт, который, правда, не работает пока, к сожалению, по определенным причинам, и железная дорога, вот, которая существует и довольно-таки очень комфортная. Вот. И новые, кстати, новые сейчас северные территории, они позволяют сухопутным коридором добираться в Крым. Но вот, к сожалению, в этом сезоне, я уверен, что будет определенный рост турпотока, но не такой существенный, несмотря на все вот эти события, которые происходят рядом. Понимаете, к сожалению, вот министр туризма, который сейчас там работает, за 5 лет, на мой взгляд, это мое личное оценочное суждение, не только не придвинул крымский туризм к какому-то светлому будущему, но он еще сделал все возможное, чтобы это наступило.
А что надо делать? Погоди. Ну вот,
системный подход.
Я же со своей обывательской точки зрения. Да. Да, я очень люблю Крым, как ты знаешь. Особенно Коктебель. Но когда я смотрю, допустим, ну, построили в Ялте прекрасную Мрию, да, да. Например, там не только она, но в основном. Но когда я смотрю на цены, я говорю, да идите вы нафиг, я в Турцию поеду.
Или ну, еще куда-нибудь. Там очередь стоит.
Да.
Очередь стоит от качественных объектов.
Из богатых людей. А когда я вижу Коктебель, во что он превращается, с загрязнениями совсем, с какими-то непонятными стройками всем, я тоже говорю, извините, ну вот у меня там, ну, если на бытовом уровне, то мало кто возвращается из Крыма, не отравившись каким-то ротавирусом. Ну, потому что...
Ну, вот я об этом и говорю, что действительно сейчас нету качественных решений, которые позволили бы сделать именно Крым всесезонным, это раз. Простите, туалетов нету на набережных. Проблема найти туалет в Крыму. Вот летом в сезон проблема найти туалет, поэтому все кусты засранные. А что касается Коктебеля, это, конечно, моя боль и печаль. Сейчас там происходит так называемая реконструкция, которая полностью уничтожит вот эту всю экосистему, которая сложилась в Коктебеле. Там строится бетонная набережная, еще будет 30-50 метров отсыпать щебнем. И рядышком еще строятся многоэтажки, то, что просто невозможно было представить. 12-этажки, 16-этажки, 17-этажки – это в знаменитом курортном поселке. Слушайте, и что это будет за Коктебель? Историческое место, место, куда приезжали поэты, писатели, вот эти небольшие домики. Я понимаю, что там при Украине понастроили шалманов. Ну, слушайте, ну при Украине не строили многоэтажных шалманов, которые мы сейчас видим. К сожалению, в Крым и в Коктебель пришел капитализм, строительный капитализм с очень злым и неприличным лицом.
Скажи, пожалуйста, но вот у нас же был случай в истории, это Сочи, к которому я плохо отношусь, но он был. Я не могу не отметить, что там я сам злобствовал в свое время в эфирах по поводу, сколько денег и что делают, но к Олимпиаде-то все построили и не просто создали прекрасную Красную Поляну, которая, в отличие там, от Нижнего Сочи, побережья, на мой взгляд, абсолютно... Там можно долго спорить, что за деньги, кто там наворовал и так далее, но факт есть фактом, Красная Поляна построена. Так почему сейчас наше государство не обратит внимания на тот же Крым, на тот же Коктебель и не скажет, вот наша цель, наша программа, я понимаю, что на фоне новых регионов, но и Крым ведь новый регион.
Да. Но надо, я, к сожалению, должен отметить, что 10 лет, вот, которые прошли, да, много сделано, но системного подхода к освоению Крыма до сих пор не выработано. Понимаете, Крым, он уникальный, он должен быть сохранен не в качестве многоэтажек, которые сейчас строят, там, да, а все-таки с каким-то своим историческим обликом. К сожалению, этим занимаются крымские чиновники. Я всегда был очень невысокого мнения об умственных и интеллектуальных способностях этих товарищей, не говоря уже о том, что там присутствует определенный элемент жадности. Конечно, проще застроить эти все места многоэтажками и не думать о каком-то комплексном развитии территории. Вот в Коктебеле такого подхода нет. Вот кто смог схватить кусок земли, тот и строит здание повыше. И такая же ситуация очень во многих местах Крыма, к сожалению, огромнейшему. Да? И я вот сейчас в Москву приехал, для чего? Я очень хотел встретиться с чиновниками федеральными, тем более проходила крымская, ну, проходила туристическая выставка МИД, чтобы достучаться о нашей проблеме, которая есть. И действительно, вот на фоне того, что там происходит, я смотрю с белой вороной, которую, к сожалению, знаете, многие поддерживают, что понимают, говорит, Горный говорит, слушай, ну ты же все правильно орешь, говоришь, почему же тебя не слышат? Ты же говоришь разумные и правильные вещи. Понимаете, к сожалению, такова суть крымских чиновников. Я не знаю другие регионы, но во всяком случае то, что ты говоришь про Красную Поляну, действительно это интересное комплексное решение, и люди с удовольствием туда приезжают. А вот то, что сейчас будет сделано в Коктебеле, это катастрофа. Понимаете, это не только экологическая катастрофа, но это историко-культурная катастрофа, потому что это волошинские места. Туда любила приезжать вся богема и до сих пор любит приезжать. Но, к сожалению, Коктебель на ближайшие...
Максимилиана Волошина, давай так, чтобы не
да, возникало. Максимилиана Волошина, да-да-да-да. Ближайшие 2-3 года Коктебель будет вообще недоступен для отдыха. Там идет эта реконструкция, компания, которая осуществляет эту реконструкцию, 5-6 лет делала реконструкцию набережной в Евпатории. Вот несколько дней назад ее торжественно открыли, там, конечно...
Саш, очень буквально 20 секунд осталось.
Да. Поэтому, к огромному сожалению, несмотря на все прелести, которые существуют за вот эти последние 10 лет и достижения, есть очень много болевых точек, они в первую очередь связаны с туризмом и с крымскими чиновниками, которые...
Будем решать, ведь не для того мы, в общем, на родную гавань Крым вернулся, чтобы проблемы не решать.
Маленькое мое резюме. Севастополь, наш город-герой. Сколько там команд поменялось за это время? Нашли все-таки и команду управленческую, нашли и людей.
Опять в же, Лондоне одного нашли с деньгами.
Нет, я к тому, что были вот такие, а сейчас, слава богу, другой образец. Очень надеемся, что Крыму тоже повезет.
Ну, не повезет, а так должно быть. Везение — это элемент случайности, а это должно быть целенаправленная работа. Никита Данюк, Игорь Виттель. Вернемся после большого перерыва в студию. Оставайтесь с нами.
Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.